Скарлетт безраздельно властвовала теперь в имении, и, как это нередко бывает, столь внезапно полученная власть развязала все дремавшие в ней дурные инстинкты. Не будучи от природы злой, она вместе с тем была так напугана и так неуверена в себе, что становилась грубой, боясь, как бы ее несостоятельность не обнаружилась и не пошатнула ее авторитета. Кроме того, прикрикнуть и увидеть, что тебя боятся, было иной раз даже приятно. Это давало облегчение до нельзя напряженным нервам. Она и сама замечала иной раз, что характер у нее меняется. Порой, видя, как после какого-нибудь ее недопускающего возражений приказа упорка обиженно выпячивается губа, или слыша, как мамушка бормочет себе под нос, «Да чего же некоторые воображать здесь стали?» Она удивлялась на самую себя. «Ах, Боже мой! Где же ее хорошие манеры? Где ее воспитанность? Всю мягкость, всю учтивость, которые постоянно старалась привить ей Эллен, все как ветром сдуло. Сдуло, словно листья с веток при первом холодном дыханье осени». Как часто говорила ей Эллен, «Будь тверда, но неизменно вежливо с теми, кто тебе служит, особенно с неграми». «Ах, Боже мой, но если она будет с ними вежлива, они же так целый день и просидят на кухне», вспоминая доброе старое время, когда челядь не посылали работать в поле. «Люби своих сестер, береги их, будь всегда добра к недужным и скорбящим», говорила Эллен, «помогай людям в беде». Но она не могла сейчас любить своих сестер. Они же камнем висели у нее на шее. И что касается заботы о них, то разве она не купает их, не расчесывает им волосы? Разве она не кормит их, хотя для этого ей приходится ежедневно отмерять пешком милю за милей, чтобы принести горстку овощей? Разве не научилась она доить корову, хоть душа у нее каждый раз уходит в пятки, стоит этому рогатому чудовищу, уставясь на нее, помотать головой? Ну, а стараться быть к сестрам доброй — это пустая трата времени. Если она будет чересчур к ним добра, они же еще, пожалуй, долго проваляются в постели, в то время как ей нужно, чтобы они побыстрее встали на ноги, и в ее хозяйстве прибавилось две пары рук. Все, чему учила ее Эллен, обернулось совершенно непригодным теперь, и душа Скарлетт была сметена и уязвлена. Ей не приходило в голову, что Эллен не могла предусмотреть крушение мира, в котором она жила и растила своих дочерей. Не могла предугадать, что у них уже не будет того положения в обществе, которому она так искусно их готовила. Скарлетт не понимала, что Эллен, уча ее быть доброй, мягкой, уступчивой, честной, правдивой, скромной, видела вереницу мирных, небогатых событиями лет во всех подобных ее собственной, размеренной жизни. Судьба вознаграждает скромных, добрых, душевных женщин, которые живут по этим законам, говорила Эллен. И, охваченная отчаянием, Скарлетт думала: все, чему она меня учила, ничем не может мне помочь теперь. Какая мне польза от того, что я буду доброй? Что мне это даст, если я буду мягкой, уступчивой, душевной, доброй? Куда больше было бы толку, если б мама научила меня пахать или собирать хлопок, как негры? Мама, ты была не права. Она не понимала, что упорядоченный мир Эллен рухнул, вытесненный иным миром, со своими грубыми законами и с иными мерками и ценностями. Она видела только, так ей казалось, что ее мать была не права, и в ней стремительно совершались перемены, жизненно необходимые, чтобы во всеоружии встретить этот новый мир, для которого она не была подготовлена. Неизменной оставалась только ее любовь к Таре. Всякий раз, когда она, усталая, возвращалась домой с плантации, и перед ней возникало невысокое белое здание, сердце ее переисполнялось любовью и радостью от приближения к родному очагу. И всякий раз, когда, выглянув из окна, она видела зеленые пастбища и красную пахоту и высокую громаду темного, тонкоствольного, девственного леса, у нее захватывало дух от красоты этой земли. Только эта частица ее души, только любовь к отчему краю с его грядой мягких, округлых, красных холмов, к этой прекрасной, плодородной земле, то алой, как кровь, то густо багряной, то кирпично-тусклой, то киноварно-пурпурной, из года в год творящий чудо. Зеленые кусты, обсыпанные белыми пушистыми клубочками хлопка. Только эта любовь не претерпела изменений. Ведь нигде на всей планете не было земли подобно Таре. И тогда ей казалось, что она начинает понимать, почему происходят войны. Ах, Ред был неправ. Неверно это, будто люди ведут войны ради денег. Нет, они сражаются вот за эти холмистые просторы, возделанные плугом, за эти зеленые луга, сочетинившиеся после покоса травой, за ленивые желтые реки и белые прохладные дома в тени магнолий. Вот только за это и стоит сражаться. За красную землю, которая принадлежит им и будет принадлежать их сыновьям. За эту красную землю, которая родит хлопок для их сыновей и внуков. Вытоптанная земля Тары. Вот все, что осталось теперь у Скарлетт, когда не стала Эллен. Вот все, что осталось, когда не стало Эшли, а Джеральд впал в детство, не перенеся удара. И деньги, и негры, и положение, и уверенность в будущем — все сгинуло в одну ночь. И ей припомнился разговор с отцом, и припомнился, как что-то происходившее в другом измерении. И ей показалось странным, как могла она быть так молода и так глупа, чтобы не понять смысла его слов. Земля. единственное на свете, за что стоит бороться. Ибо она единственное, что вечно. И для того, в чьих жилах есть хоть капля ирландской крови, земля — это то же, что мать. Тара — это единственное, ради чего стоит трудиться, за что стоит бороться и умереть. Да, за Тару стоило бороться. И она просто, без колебаний, включилась в эту борьбу. Она не позволит никому отнять у нее Тару. Никому не удастся заставить ее и ее близких скитаться по свету и жить из милости у родственников. Она не выпустит имение из своих рук, даже если для этого придется изнурить работой и себя, и всех здесь живущих. Она клянется. Скарлетт уже вторую неделю жила дома, когда на ноге у нее загноился самый большой из натертых за время дороги волдырей. Нога распухла, и надеть башмак стало невозможно. Она еле-еле ковыляла, наступая только на пятку. Вид нарыва приводил ее в отчаяние. А что, если у нее начнется гангрена, как у раненых? Доктора здесь нет, и вдруг она умрет. Жизнь ее сейчас была не сладкая, но расставаться с ней у Скарлетт было вовсе не в планах, не было охоты. И кто ж тогда позаботится о Таре, если ее не станет? Первые дни Скарлетт все еще надеялась, что Джеральд возродится к жизни и возьмет бразды правления в свои руки. Но прошли две недели, и она поняла, что эта надежда несбыточна. Теперь ей стало ясно. Судьба имения и всех живущих в нем в ее неопытных руках. Ибо Джеральд был все так же молчалив, погружен в себя, и его отсутствующий взгляд нагонял на нее страх. Когда она обращалась к нему за советом, у него на все был один ответ. «Сделай так, как считаешь лучше, доченька. А порой и того хуже. Спроси лучше у мамы, котенок». Мало-помалу Скарлетт поняла, что отец останется таким уже навсегда. И до конца дней своих вечно будет ждать появления Эллен. Вечно будет прислушиваться, не раздадутся ли ее шаги. Поняла и бесстрастно примирилась с этой мыслью. Джеральд жил в каком-то своем, пограничном с действительностью мире, где время остановилось, а Эллен как будто всегда находилась в соседней комнате. Казалось, смерть Эллен отняла у него силу, двигавшую его поступками, и он сразу утратил и свою хвастливую самоуверенность, и напористость, и свое неугомонное жизнелюбие. Эллен О'Хара была для него тем зрительным залом, перед которым он блестяще разыгрывал свой увлекательный спектакль под названием «Жизнь Джералда О'Хара». Теперь же огни рампы потухли, занавес опустился навечно, зрительный зал внезапно куда-то исчез, и старый актер остался, как громом пораженный, один на пустынных подмостках, тщетно ожидая очередной реплики. Утро в доме было очень тихо, так как все, кроме Скарлетт, трех лежащих в постели больных и Уэйда, отправились на поиски бродившей по болоту свиньи. Даже Джералд вдруг как-то приободрился и с мотком веревок на плече заковылял через вспаханное поле, опираясь на руку Порка. Сьюлин и Кэрин, наплакавшись волю, уснули. Так повторялось по меньшей мере 2-3 раза на дню, и они принимались вспоминать Эллен, и слезы слабости и скорби начинали струиться по их исхудалым щекам. Мелани, которую в этот день впервые посадили в постели, подперев подушками и покрыв чиненной, перечиненной простыней, одной рукой поддерживала льняную головку своего младенца, а другой, и не менее нежно, черную курчавую Дилсиного малютки. В ногах у Мелани сидел Уэйд и слушал сказку. Тишина, царившая в доме, невыносимо тяготила Скарлетт. Слишком живо напоминала ей мертвую тишину опустошенной страны, через которую пробиралась она в долгий-долгий день бегства из Атланты. Хоть бы коровы или теленок замычали. Так нет, молчат часами. За окном не раздавалось щебета птиц, и даже шумное суматошное семейство пересмешников, из поколения в поколение жившее в глухо шелестящей кроне магнолии, примолкло в этот день. Скарлетт придвинула низкое кресло поближе к распахнутому окну своей спальни и, задрав подол платья выше колен, опершись локтями о подоконник, сидела, глядя на подъездную аллею, на газон, на пустынный зеленый выгон за дорогой. На полу возле кресла стояла бодейка с колодезной водой, и время от времени Скарлетт опускала в нее воспаленную ступню, кривясь от жгучей боли. Так она сидела, уткнувшись подбородком в руки. Вот именно теперь, когда ей нужно напрячь все силы, этот палец взял да нагноился. И разве эти идиоты сумеют когда-нибудь поймать свинью? Поросят и тех ловили по одному целую неделю, а свинья вот уже вторую неделю гуляет себе на свободе. Скарлетт была уверена, что пойди она с ними на болото, ей стоило бы только подоткнуть повыше подол, взять в руки веревку, и она в два счета заарканила бы эту свинью. Ах, боже мой, как она устала! Ну а что потом? После того, как свинья будет поймана. Если она будет поймана, что потом? Они съедят и свинью, и ее приплод. Жизнь-то будет продолжаться, а, следовательно, не закончится и потребность в еде. А надвигается зима, когда еды будет взять неоткуда. Придут к концу даже несчастные остатки овощей с соседских огородов. Надо запасти сушеных бобов, и сорга, и муки, и рису, и... да мало ли чего еще! Кукурузных и хлопковых семян для весеннего посева, из одежды кое-чего. Но откуда все это взять? Чем? расплачиваться. Скарлетт тайком обшарила у Джералда карманы, залезла в его шкатулку, но и не обнаружила ничего, кроме пачки облигаций $3000 купюрами Конфедерации. Но это, пожалуй, и все. На эту сумму они могли бы один раз сытно пообедать, подумала Скарлетт с иронией. Ведь эти деньги теперь почти ничего не стоят. Будь у нее даже эти деньги и возможность купить на них продуктов, как доставить их сюда, в Тару? Почему Господь допустил, чтобы старая кляча издохла? Будь у них хоть эта несчастная, сворованная Ретом скотина, все это было бы подспорье. И она вспомнила, какие прекрасные гладкие мулы брыкались у них на выгоне за дорогой, а какие красавицы были их упряжные лошади, а ее маленькая кобылка и сестринские пони и большой жеребец Джералда. Как он скакал, как летела у него из-под копыт земля. Но если бы сейчас хоть одного мула сюда, хоть самого что ни на есть упрямого, какое это было бы подспорье! Ладно, когда нога заживет, она пойдет пешком в Джонсборо. Я еще никогда не доводилась совершать столь длинное путешествие пешком, но она совершит его. Если даже янки выжгли дотла весь город, она, конечно, разыщет кого-нибудь, разузнает, где можно добыть продуктов. Заострившееся личико Уэйда вдруг возникло у нее перед глазами. Ее сын все время твердит, что не любит Ямса. Все просит есть куриную ножку и риса с подливкой. Ах, боже мой, где это взять? Залитый ярким солнечным светом сад внезапно потускнел, и деревья поплыли перед ее затуманившимся взором. Скарлетт уронила голову на руки, стараясь сдержать слезы. Но плакать бесполезно теперь. От слез может быть толк, когда рядом мужчина, от которого нужно чего-то добиться. Он может помочь. И она сидела, сжавшись в комочек, крепко зажмурив глаза и стараясь не разрыдаться. И в эту минуту до нее долетел стук копыт. Но она не подняла головы. Ах, боже мой! Ей так часто чудилось, что она слышит этот звук чуть не каждый день и каждую ночь, так же, как чудился ей шорох платья Эллен. Но, как всегда, сердце ее в этот миг заколотилось, прежде чем она успела мысленно сказать себе: «Не будь дурой!» Но быстрый стук копыт стал замедляться. Лошадь перешла с галопа на шаг, и это и ритмичный хруст гравия, все это было слишком реально. Кто-то подъехал верхом. Может быть, от Тарлтонов или от Фонтейнов? Скарлетт подняла глаза. В кавалерийском седле сидел Янки. Еще не осознав случившегося, Скарлетт уже спряталась за занавеской и, как завороженная, смотрела на всадника сквозь дымчатые складки шелка, затаив дыхание от неожиданности и испуга. Он мешковато сидел в седле. Плотный мужчина в полурастегнутом синем мундире. У него было грубое лицо и неопрятная черная борода. Маленькие близко посаженные глазки, щурясь от солнца, спокойно разглядывали дом из-под козырька жесткого синего кеппи. Он медленно спешился и закинул поводья на коновязь. И Скарлетт, наконец, смогла вздохнуть, но так болезненно и резко, словно после удара под ложечку. Янки! Янки! С большущим пистолетом на боку! А она одна в доме, с тремя больными и с маленькими детишками. Пока он не спеша шагал по дорожке, держа одну руку на кобуре, зыркая маленькими бусинками глаз вправо и влево, калейдоскоп беспорядочных видений закружился перед мысленным взором Скарлетт. Перерезанное горло, надругательство над беззащитными женщинами, о которых шепотом повествовала тетушка Питтипэт, обращенные в пепел вместе с умирающими людьми дети, вздетые на штыки и все неописуемые ужасы, таящиеся в слове «Янки».